Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Ух, мы вынырнули. Здравствуйте, те, кто присоединился к нам сейчас. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и Павел Крючков рассказывает о своих встречах и делится своей памятью Инне Леснянской и Семёне Липкине. Пожалуйста.
Спасибо. И вот я перед тем, как мы занырнули и вынырнули, я рассказывал о том, как я пришел ей жаловаться на свое, такое
жизнь.
Угнетенное состояние,
да,
жизни, и даже признался, что я поймал себя на том, что я чаще обычного в жизни молодого мужчины, как мне показалось, прикладываюсь к рюмочке с вином. Она так это воскликнула, что-то такое, захлопала руками, и вдруг быстро очень перевела разговор на какие-то профессиональные темы, и я совершенно, от меня все это отлетело мгновенно. Отлетела, и мы заговорили о стихах, а она тогда очень жила своей единственной крупной литературоведческой работой. У нее есть такая книжка «Шкатулка с тройным дном». Она взяла поэму «Без героя» Ахматовой и показала, попыталась разобраться в ее музыкально-поэтических корнях, но не по той линии, которая, очевидно, кузьминской, точнее, не только по ней, по линии Михаила Кузьмина. Она нашла там Цветаевско-Ахматовский диалог, очень интересный. И я помню, как Андрей Семенович Немзер первым напечатал главы из нее в журнале «Литературное обозрение», потом вышла книга, и она вот как-то жила этим. У нее есть Лидия Корневна, и Чуковская была незадолго до кончины Лидии Корневны в 96-м году, полемика на эту тему, и так далее, и так далее.
Ну, Лидия Корневна не соглашалась?
С чем-то соглашалась, с чем-то нет. Потом в следующем издании она ввела эти разговоры туда. И вот она как-то жила вот этим, и я заговорил с ней о поэзии, а она вообще замечательно меня учила понимать стихи. Многому ее научил Семен Израильевич, конечно, она мне показывала, но у нее был такой божественный совершенно дар, она была мастер, конечно, она все могла. И я был из тех счастливчиков старых лет, в поздние времена она это тоже делала, но надо было в старые слушать времена. Она показывала «Египетские ночи», то есть ты давал ей тему, предмет показывал, часы, вот лежат часы мои, я снял, да, с руки, и она тут же при вас начинала сочинять, причем мгновенно, без прерыва, в рифму, причем еще она могла, ей можно было размер задать.
С ума сойти.
Пятистопный ямб. И это было настолько удивительно и так страшно временами, потому что однажды я...
Шкатулка такая.
Да, я говорю, пепельница. Она говорит, поэт какой, под кого? Я говорю, был Ахмадулин. Она смеялась, говорит, ну это слишком просто. И начала... «О, пепельница, ты!» И пошла. Я просто растерялся и руки развел.
Ну, это Белла Ахмадулина действительно.
Да, да.
Она, это, и мы, лавина.
Я говорю, Инна Львовна, а вы, у вас есть вообще в заводе такое...
То есть она Ивановым работать могла бы.
Элементарно. Да. Она могла делать все в стихе. Она была мастер высшей пробы, на что говорить. Причем она делала быстро, легко и с задором. И она очень любила, когда ее, так вот подвинешь к этому. И я вдруг взял и говорю, Инна Львовна, а вы ведь вот эти такие вещи, которыми поэты занимаются как бы на обочине своей литературной жизни, там, Буриме, всякие такие штуки, вы вообще, кроме «Египетских ночей», умеете все это? Она говорит, да, конечно, но это же часть нашей профессии, как не уметь? Я говорю, да, а вот у меня сейчас у приятеля день рождения, я хочу ему попробовать в стихах акростих сочинить. Она говорит, ну, это несложно, важно только, чтобы он был, чтобы в нем было чувство юмора, и чтобы он был интересный. Я возьми,
пойди,
да и скажи, я говорю, ну что, Инна Львовна, а вот Павел Крючков. И тут она мне какое-то задание дала по хозяйству, она сказала, ну-ка, иди-ка свари кофе там или что-то такое, иди что-то сделай. По-моему, свари кофе. Я пошел варить кофе в соседнюю комнату. Но я догадался, что она будет делать. Она, значит, зашевелила
Павел
губами.
Павел Крючков, вот вытаскиватель стихотворений.
Петя, я первый раз публично это рассказываю. Уж простите меня, я прямо даже как-то...
Здорово.
Прямо даже лоб взмок. И она схватила бумагу и, значит, написала. Действительно написала. Павел Крючков сверху вниз читается. Нет, я помню его на память, потому что я выучил, чтобы мне было легче ухаживать за моим будущим. Ну, в общем, что я потом рассказываю.
Но стихи-то.
Пожалуйста, я читаю, вы сами разгадайтесь, где стоят первые буквы. Павел Крючков сверху вниз. Акростих, я напоминаю, что это когда первые буквы строчек вы читаете сверху вниз, они складываются в единый текст, да. Сверху вниз читаете. Первая строчка «П», потом вторая должна начинаться строчка буквы «А», «В» и так далее. Это был ответ на мой монолог, когда я пришел и пожаловался на свою так называемую депрессию.
Да-да.
Повелительное наклонение мне не к лицу. А на старости лет я вконец оробела. Все же очень прошу, не прикладывайся к венцу, если ты в этом деле не знаешь предела. Лето не для того, чтобы не слышно глазеть в потолок. К лету надо трезветь, чтобы насытиться перед постами русских зим. Чей хрустящий снежок, что капустный вилок? Юркни в храмину зелени, где даже птицы крылами беззастенчиво крестятся. Хватит, мой какой-то там друг, я забыл, к рюмке губы тянуть и косицей трясти. На затылке у меня были длинные волосы. О твоем потолке мне сейчас толковать не досуг. Видишь, я расхрабрилась и тоже прилипла к бутылке.
Ну, такой Бродский.
Все соблюла.
Да.
И юмор, и интересно.
Да.
И даже ввела свои какие-то чисто леснянские ходы.
Это не леснянское.
Нет, нет. Ну...
Но это именно Буриме, вот.
Да, 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 да.
Замечательно.
Я должен вам сказать, хотя эта тема, может быть, и вот у меня передо мной лежит книжка Инны Леснянской, выпущенная Ардисом, и на обложке Бродский как раз говорит в 83-м году о ней. Из того, что я читал в последние годы, особенно в «Континенте», стихи Леснянской произвели на меня особое впечатление. Русский поэт, да и вообще поэт, всегда продукт того, что написано до него. Он начинает, отталкиваясь, или наоборот, по принципу эхо. Единственное эхо, которое я отчетливо различаю в стихах Леснянской, эхо Ахматовской. И слава богу, она совершенно замечательный лирик, особенно в коротких стихах. Это стихи чрезвычайной интенсивности. Из всех русских поэтов, которых я знаю на сегодняшний день, Леснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти. Это действительно самое прямое отношение с предметом, о котором она говорит. И дальше Бродский говорит, что это, возможно, одна из самых главных тем в литературе. Но вот насчет интенсивности,
да. А вот это точно?
Да, абсолютно.
Нет, я имею в виду насчет отталкивания.
Конечно. Конечно.
Это вообще
конечно.
Обязательно.
Я так и делил потом, знаете, всю жизнь поэтов на ахматовских, ну, женщин, пишущих стихи на ахматовских и цветаевских. Инна Львовна, конечно, ахматовский поэт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у нас сегодня Павел Крючков, напоминаю.
Да. Я с ее голоса запомнил стихотворение, которое потом в книжке она заменила.
Это же, простите, оттолкнуться, это же не только принять, это и спорить.
Конечно.
Самое главное.
Диалог даже может
это
быть.
Это диалог, спор, неприятие. Кто
точно,
понимает,
точно. Вот
услышит.
Вы правильно
Но
услышали.
Но это редко кому дано услышать.
Тяжело, очень тяжело.
Потому что надо сидеть в этом деле глубоко. И вообще вся культура диалог. Всегда.
Но вот я когда думаю о поэтах, скажем, Мандельштам и Тарковский, вот я ровно то думаю, что вы сейчас говорите.
Любой творец, я уверен, и музыкально, и прочее, обязательно. И художник, конечно. Да. Я просто вижу это на примере моего лучшего друга Пети Бронфина, который просто вот все время воюет, любя с художниками. От которых он отталкивается и прочее. Это обязательно. Потому что это мысль. Потому
конечно.
Что это не пустое
конечно,
дело.
Конечно.
Потому что говорение стихов, вот акростих Павлу Крючкову, это
игра.
Это мышца.
Мышца.
Это
так
мышца.
Она, это
мышца. Пойди свари кофе, а я в этот момент напишу. Вот смотри. Да. Вот я выжил 220, а никто другой не может. А стихи это совсем другое.
Совсем другое. В ее стихах мне всегда было дорого, знаете, что больше всего, в стихах именно Инны Львовны. Семен Израильевич мне как-то, объясняя ее корни, говорил, что она идет от проклятых поэтов, да, от Франсуа Виона и так далее, вот этой школы. Я этого не понимал, потом понял, что он прав спустя годы. Но мне всегда дорого было ее парадоксальность ее мышления поэтического. Она всегда внутри короткого очень вот пространства, на маленьком пространстве стихотворения...
Улитка такая.
Да, делала эту улитку. И делала ее вот просто элементарно. И всегда ты этому веришь, потому что... ну. Хотя бы потому, что ты знаешь ее судьбу, ты прочитал корпус ее стихов. Я помню прямо, как она мне прочитала: «В переделке не пахнут липы лунатическим сном эпохи. Что за жалость дверные, что за радость дверные всхлипы, что за жалость ночные вздохи. Вновь пред жалостью робею, это с самого детства длится. Только тот, кто меня слабее, может мною распорядиться». Вот этот... парадоксальный поворот, неожиданный,
да,
очень был ей внутренне органичен, и она его переводила во все, и в образную систему, и философию своих рассуждений, во что угодно, в отношение к людям, и так далее, и так далее. И именно она в какой-то момент представила меня своему другу и вот впоследствии мужу Семену Израильевичу Липкину. Я уже к тому времени знал, кто такой Семен Израильевич, я прочитал его воспоминания о Мандельштаме «Уголь, пылающий огнем», и прочитал его стихи, которые я и по сей день не понимаю, не понимаю и не могу понять, каким образом могли быть напечатаны в годы советской власти. Но перед тем, как я скажу о Липкине, я скажу вот еще что. Мы довольно много гуляли и с ним, и с ней по Переделкине. Всегда, всегда порознь, очень редко втроем. И знаете, кто, какой поэт?
Они там жили постоянно.
Они жили там постоянно, да, в Доме творчества в новом здании. Жили, когда вот они вышли из Союза, они жили на разных дачах у друзей. Они жили у Каверинах, они жили у Степанова на даче, который вот утонул, занимался Хлебниковым. Им на чужое имя приносили еду из Дома творчества. Вообще им сочувствовали и помогали. И вот я понял, кто, какой поэт вслед Пастернаку, второй, так воспел это место. Пропитал эти деревья, кустарники, травы, воды, камни своими стихами. Это, конечно, Инна Леснянская. И, кстати говоря, вот сейчас мы были недавно на Переделкинском кладбище, я подумал о том, что, пожалуй, единственный поэт, который написал такое всеобъемлющее и точное стихотворение.
Они там похоронены?
Они оба там лежат, да. О Переделкинском кладбище, на котором она впоследствии спустя много лет ляжет, Инна Львовна Леснянская. И надо быть Леснянской, чтобы не забыть в эти стихи ввести вот этот маленький странный участок кладбища старых большевиков, который производит жалкое и страшное зрелище, эти одинаковые маленькие надгробья. И эти стихи кончались воплем таким, возгласом. Там что-то «мы спят, разжавши кулаки, ряд за рядом, старые большевики», что-то не, крови, не травиночки единой, а кончалось «Господи, твои ль подобья?» Дождались такой беды, где и сострадание, и констатация. И вы знаете, после смерти Семена Израильевича я записал вместе с моим другом Антоном Королевым при поддержке «Нового мира» пластинку, где читает Инна Львовна «Пожар на болоте». И мы думали две пластинки, но получилась одна, потом и ее не стало. Ну, давайте сейчас послушаем, как Инна Леснянская читает стихотворение «Переделкинское кладбище».
Угу. Давайте.
«Переделкинское кладбище. Мы простимся на мосту. Яков Полонский. День истлел, переселилось слово в желтую звезду. Нет, ни с кем я не простилась у погоста на мосту. На погосте я гостила, здесь деревья и кусты, разномерные могилы, разноростные кресты, деревянные, простые, с червоточенным нутром, и железные, витые, крашеные серебром, а поодаль за оградой спят рожавшие кулаки, ряд за рядом старые большевики, и над ними ни осины, ни березы, ни ольхи, ни травиночки едины, лишь посмертные кручины да бессмертные грехи. Да казенные надгробья, как сплоченные ряды, Господи, твои ли подобья дождались такой беды?
Конечно, и Инна Леснянская, и Семен Липкин были героями программы, которую я здесь делаю на радио «Вера», «Рифмы жизни». Я читал его и ее стихи, и, надеюсь, буду читать еще.
Вы знаете, чем больше читаешь, тем больше попадаешь на людей, которые не слышали.
Совершенно
точно. А те, которые слышали, рады, потому что астры бывают разного цвета, и все прекрасны.
И вот... мне он открылся через стихотворение свое знаменитое «Зола», которое написал в 67-м году, то есть, получается, простите меня, ровно 50 лет тому назад. И оно каким-то чудом было напечатано в одном из двух его советских никому, никем не замеченных сборничков. И вот это стихотворение, с него-то и начался у меня Липкин. Это стихи, написанные от лица человека, которого сожгли в немецких печах. «Я был остывшую золой, без мысли, облика и речи. Но вышел я на путь земной из чрева матери, из печи. Еще и жизни не поняв, и прежней смерти не оплакав, я шел среди баварских трав и обезлюдевших бараков. Неспешно в сумерках текли фольксвагены и мерседесы, а я шептал: «Меня сожгли, как мне добраться до Одессы?» И вот с этих стихов начался Семен Израильевич. Я помню, как, когда меня с ним познакомили, я не понимал, как вести себя, потому что я знал, что передо мной человек, который общался. Дальше, знаете, двоеточие.
Ну и вся...
И вся русская поэзия, да, и литература 20 века, так сказать, где, ну, кто угодно. Потом я освоился, и когда Инна Львовна отправляла нас в Переделкине вдвоем в столовую, мы ей...
А он одессит?
Он из Одессы, да.
Ну, так он еще и одессит.
Конечно.
Целый,
ну что, он знал Багрицкого, да, он, да, знал, да, Бялика, да, того же, да, и так далее. Он родился в 11-м году. Угу. Кстати, между прочим, не лишнее будет крохотное прочитать его стихотворение, крохотное, единственное, как считают некоторые люди, ну, такое есть мнение, что Семен Израильевич был человек, которому не нужно было чувство юмора. У него было прекрасное чувство юмора в быту, кстати говоря. Угу. Он всегда, прощался на разных языках. Вот. Но чаще всего был Ауфюдер Зейн. Угу. Учитывая, что он еврей, вы понимаете, угу, в этом есть особая соль.
Угу.
Да, но, в принципе, в стихи как-то, в общем, он не пускал особенно юмора. А если он там был, он был колючий. Но у него есть этюд. Он мне рассказывал, что в Одессе, в его детстве, он 11-го года, папа обещал ему, что когда ему исполнится 7 лет, он его приведет в одесский знаменитый трактир. Там при входе был гобелен, олень скакал по горам, и в этом трактире происходило все. Там вербовали социал-демократы, там бундовцы, там тот же Бялик, сутенеры, ну, бог знает что. И вот Сему маленького привели, и он написал такой этюд. «Модистка, милый франт, в петлице красный бант, веселый теплый день, трактир, олень. Какая жизнь была, какая жизнь была, когда Володя Бланк пошел ва-банк».
Ну, это известно. Да, это вот Володя Бланк пошел в
Аманк. Вы слышали это, да, Петр?
Ну, конечно,
это классический смешной Семен, да, Израильевич.
Да.
Он научил меня многим важным вещам, помимо вещей, связанных с литературой, но я хочу сказать кратко.
Угу.
Он научил меня, хотя я плохой ученик, учиться слушать других людей. Вот 1 апреля они приходили с Инной Львовной, и он вдруг начинал что-то рассказывать. Его просили вспомнить.
Угу.
И кто-то перебивал. Угу. И он останавливался. И своими такими прозрачными детскими глазами смотрел на этого человека и никогда...
Давал ему выговориться.
Да, давал ему говорить. И еще... Он был действительно мудрец. Я потом, спустя годы, даже когда его не стало, понял некоторые вещи, которые по молодости лет и по такому задору не понимал. Когда я крестился, например, я пришел ему, рассказал про это. Он очень обрадовался.
А он был уже крещен?
Он был, нет, он был иудей.
А,
он придерживался веры своих предков.
Да?
Да, и когда они с Инной Львовной подходили к русскому православному храму, он не входил, он оставался на улице, она, угу, входила. И он говорил: «Инночка, я не могу, это память о моих предках, я иудей».
Угу.
И вот однажды мы об этом заговорили, я как раз крестился, я говорю: «Семен Ильич, ну у вас же лучшие в русской поэзии стихи о Богородице».
Угу.
Гениальные действительно стихи, может быть, мы ими и закончим. А он мне сказал: «Да, Паша, да, да, я придерживаюсь веры своих предков». Потом он так понижал голос, чуть-чуть улыбнулся, и говорил: «Но я очень люблю Христа и Божью Матерь, чтобы вы знали». И вот этот его своеобразный такой экуменизм просто замечательный совершенно, правда. У него удивительные стихи. А перед самой смертью он вдруг написал... Где-то я это даже приводил, я сейчас не могу вспомнить. Он написал вдруг, он, Семен Липкин, человек вообще из другого века, он вдруг вставил в свои стихи слово, которое никак он не мог вставить. Никак, это совершенно не его слово. Он вставил слово «интернет». Вы можете себе представить? Он умер в 2003 году, значит, ему было за 90. И там была такая строфа.
И слово-то появилось буквально...
Да, ну, конечно, только-только.
За 2 года до смерти.
Но он написал... Он же очень просто писал, хотя у него всегда в конце такой... Он написал что-то: 2 тысячелетия прошло с той поры, когда Христа распяли. Но, поняв содеянное зло, нам ли жить без боли и печали? Есть и ныне острые умы, связанные, скажем, с интернетом. Но вперед продвинулись ли мы от слепца Гомера в мире этом? Ну и так дальше.
Хорошо.
Очень точно.
Да,
очень,
да.
Очень точно.
Да.
Что касается записей, ну, я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали, перед тем, как, наверное, уже будет кончаться наше время, очень тоже дорогое для меня его стихотворение, перекликающееся с теми стихами Леснянской, что я читал, «Только тот, кто меня слабее, может мною распорядиться». Это тоже стихи 60-х годов Семена Израильевича, с очень тоже драгоценной и важной мыслью для меня. Собственно говоря, если чему-то я и смог научиться за эти вот все годы из книг, из общения с людьми, которые проделали колоссальную какую-то внутреннюю и культурную, а главное, духовную работу, это умению обернуться и посмотреть на себя, на самого, понимаете? Сделать хотя бы шаг навстречу тому, что на христианском языке принято называть покаянием. И вот эти стихи тоже и об этом. Давайте мы их услышим. Он их читает в день как раз своего рождения, в 90-летие свое, при большом стечении народа, в Переделкине, на участке Булата Акуджавы.
Когда в слова я буквы складывал и смыслу помогал родиться, уже я смутно предугадывал, как мной судьба распорядится. Как я не дорасту до форточки, а тело мне сожмут поводья, как сохраню до смерти черточки пугливого простонародья. Век сумасшедший мне сопутствовал, подняв свирепое дреколье, и в детстве я уже предчувствовал свое мятежное безволье. Но жизнь моя была таинственна, и жил я, странно понимая, что в мире существует истина зиждительная, неземная. И если приходил в отчаяние от всепобедного развала, я радость находил в раскаянии, и силу слабость не давала.
Замечательно. Ну что ж, мастер Крючков, вот закруглить и построить улитку из беседы. Большое спасибо, что пришли.
Спасибо большое вам, Петр. Всегда приятно говорить о людях, которых нет, но которые с нами.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».